Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Илья Ильф, Евгений Петров. 12 стульев. Посвящается Валентину Петровичу Катаеву. Часть первая. Старгородский лев. Глава первая. Безенчук и нимфы. В уездном городе Н. было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н. люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей, весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это просто мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. По утрам, выпив из причудливого морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку, за волнистыми зеленоватыми стеклами, серебрились гроба похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гроба гробовых дел мастера Безенчука. Далее цирульный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и ондулясион на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал проржавевшую, прислоненную, как табличку у подножия пальмы в ботаническом саду, к одиноко торчащим воротам вывеску «Погребальная контора, милости просим». Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небольшая. «Милости просим» лопнуло еще за 3 года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Н., а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе Н. умирали редко. И Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый уголок его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета, с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города Н. или о генеалогических, или, как шутливо говаривал Ипполит Матвеевич, гинекологических древах, произросших на скудной уездной почве. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в 7:30, и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена, это было незадолго до ее смерти, нашла, что в очках он вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.
«Бонжур!» — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели.
«Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гот морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколотки тесенками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами и низкими подборами. Через 5 минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув с седых
волосок к волоску усов, оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности попробовал шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам, 5 раз левой и 8 раз правой рукой от лба к затылку, и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату тещи Клавдии Ивановне.
— Эполет!
— прогремела она.
— Сегодня я видела дурной сон!
Слово «сон» было произнесено с французским прононсом. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров. С такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще Клавдии Ивановне с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала.
— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.
От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.
— Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.
Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал.
— Ничего не будет, маман. Заводу вы уже вносили?
Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил свою тещу. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце. И, кроме того, что было самым ужасным, Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках и без них, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему, под носом у нее росли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислоняясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.
— По счету другому гостю!
— прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича.
— За промутором!
Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.
— Как здоровье вашей тещеньки разрешить такое нахальство узнать?
— неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
— Ну, дай бог, я и здоровочка!
— с горечью сказал Безенчук.
Одних убытков сколько несем, туда его в качаль.
И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев «Нимфы» было 3. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.
— Здорово, здорово! — ответил Ипполит Матвеевич. — Что и сделается. Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было обозрение во сне.
3 нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он против обыкновения пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали 9:55.
Мацист опоздал.
Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении мацистом, хотя у настоящего мациста никаких усов не было. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление, параллельно линии стола, и сел на подушечку, несколько возвышаясь над всеми 3 своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя. Он боялся протереть брюки.